«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс». Я Марк Нуждин, и здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
У нас сегодня несколько необычный выпуск. Дело в том, что мы каждую программу рассказываем про кого-то из людей, которые были на самой вершине власти, но так и не сделали последнего шага к тому, чтобы занять кресло номер один. Но, тем не менее, на фотографиях с вождями всегда были где-то рядом, упоминались в прессе буквально следующим номером или через один, и в какой-то момент могли претендовать на то, чтобы и самим возглавить страну де-факто, а не де-юре, как это было с руководителями КПСС. Но сегодня у нас особый выпуск, он посвящен сразу нескольким персонажам, которые объединены одним. А чем, это я вам скажу после того, как напомню, что эту программу вы смотрите на канале «Ищем выход». Бывшая Петербурга делает этот канал, и поэтому обязательно смотрите то, что мы делаем, обязательно делитесь нашими выпусками, обязательно ставьте лайки, не забывайте обсуждать все, что вы здесь увидели. Мы для вас специально вопросы готовим по каждой из программ, которые у нас выходят, поэтому хорошо бы вы загодя заглядывали перед выходными посмотреть, о чем же мы предлагаем поразмыслить вам на этот раз. Ну и, конечно же, помогайте нам, все способы в описании программы, по ходу я еще напомню, как это сделать. А сейчас, Максим, что же объединяет наших сегодняшних героев?
Это загадочная смерть мужчин в полном расцвете сил. Ну и, соответственно, складывается очень быстро народная легенда. Иногда эта легенда даже властью по-своему стимулируется, что вот-вот, ведь именно он, именно этот хороший, яркий, светлый человек, а возможно даже истинный ленинец, повел бы нашу страну по правильному пути, но вот враги, злодеи, тут уже, правда, пути расходятся. То ли Сталин, то ли враги Сталина погубили вот этого человека, ну вот, соответственно, жизнь-то его справедливо и оборвалась. И это очень устойчивая конспирология, поэтому, в принципе, придется о них обо всех рассказать, только более коротко, потому что действительно они не занимали непосредственно высших постов и вот не добрались, может быть, до вершины по этой вот по карьерной лестнице, но можно встретить упоминание, что просто им не дали. Ну и здесь все сходится еще и почему. Потому что исторически воспринимается на нашей родине власть как нечто сакральное. Царь сам по себе не может умереть. Он же может только, вот как Александр I в предыдущем цикле мы рассказывали, устав от этой власти, уйти в народ. Или его кто-то должен погубить. При этом по своей же сути власть, она же еще и лжива. И если жена убила своего мужа, то есть императрица Екатерина II убила своего мужа Петра III, то власть в этом никогда не признается, а объявляет случившееся апоплексическим ударом. Так же, как и с Павлом Первым. Поэтому тоже верить никому нельзя, конспирология вся начинает играть какую-то особенную роль, а особенно в СССР, где власти и не претендовали на какую-то особенную честность, а попадались на вранье, ну, кстати, как и нынешние, без конца. Ну, поэтому что уж удивляться, что сразу хочется подозревать, что сам по себе человек умереть не мог, а что-то произошло. Тем более, если это был человек военный. Тем более, что всегда любая власть бюрократов или тех, кто у власти оказался случайно, то есть не Наполеон, она боится этого так называемого бонапартизма, что сейчас вот военные захватят власть, организуют какой-то путч, организуют заговор. В России такого не было практически никогда. Но вот обвинение в бонапартизме, это, кстати, вот очень тоже модная, любимая тема, именно, которая расцвела при советской власти, и мы к ней там, соответственно, еще не раз вернемся. И тоже и всему есть разумное объяснение, что если даже не сама власть устранила, ну, представитель высшей власти, да, если не Сталин устранил под предлогом того, что они заговор плели военные, а сам по себе человек умер, так все равно для власти это очень полезно, потому что можно сразу же начать волну репрессий против тайных убийц, в белых ли халатах или замаскировавшихся под каких-нибудь работников культуры. Там уже не важно, поэтому получается, ну, в принципе, всем хорошо. Хотя еще раз повторюсь, там посылок-то никогда и не было, и про военные мятежи, кроме вот как на допросах НКВД, других свидетельств нет. Ну и поэтому просится в качестве первого персонажа, ну мы по хронологической последовательности пойдем, по тому, когда и кто умер. Это человек-легенда, ну, правда, все, по-моему, все будем говорить по-своему, легендарный. Это Григорий Котовский. Вот я когда был еще советский ребенок, это был культовый персонаж, это художественные фильмы, это детские книги, это вот такой светлый образ смелого, отчаянного командира эпохи гражданской войны, бесстрашного, решительного, который еще в силу возраста, может быть, и не заслужил высшего поста, но наверняка бы, конечно же, стал бы славным советским маршалом, если бы не какая-то странная смерть. Причем при советской власти очень сложно было найти подробности этой самой смерти. Ну, давайте сначала расскажем про путь этого легендарного человека, который в 25-м году погиб. Ну, тут что важно, потому что Троцкого-то отодвинули со всех высших постов. Соответственно, нужны были новые люди, людей Троцкого надо было удалять из армии, из правительства. Ну и вот у таких, как Котовский, тут вроде бы и взошла звезда. Ну так вот, а что это за человек? Родился он в 1881 году в Молдавии, Бессарабия тогда, да, часть Российской империи, судя по всему, отец его был шляхтич, во всяком случае, ну, обедневший, что неудивительно, во всяком случае, очень отличался от многих своих красных сотоварищей Котовский, который во всех анкетах охотно писал, да, у меня отец шляхтич. Ему вот хотелось этим гордиться своим происхождением, но всегда пояснял. Он же был не просто дворянин, а борец за свободу Польши, а это уже что-то другое. Значит, он был пострадавший от царского режима. Поэтому вот и я такая же, получается, по-своему жертва царизма. Но семья многодетная, достаточно рано остался сиротой Котовский. И вот удивительная история. Добрые люди, крестные, по соседству жили, не просто стали как-то мальчика подкармливать, а собрали ему денег, отправили его на учебу в Кишинев, подростка. То есть вообще, вот это человеколюбие, да, в этом препроклятом царском режиме, когда каждый каждому волк, как мне рассказывали в моем детстве, оказывается, нет. Ну так вот, но вот он оказался в большом городе, и что-то вот захватило его эта новая жизнь. Учебу он достаточно быстро в училище бросил, связался с дурной компанией, его отчислили. А добрые люди, те же самые его крестные, те люди, у которых работал его отец, опять не забыли, опять о нем позаботились и проплатили ему и пансион, и учебу еще в одном училище. Ну, худо-бедно он то училище все-таки 1900 году закончил, но, судя по всему, вот именно в этот период он и сформировался не просто как, ну, как нам рассказывали, человек, который никого не боялся, который вот мог смело любой там мутной компании выйти и сказать, я вас не боюсь. Ну, якобы он там с детства пытался противостоять старшим, даже спортом занимался, но когда начинаешь реально погружаться, особенно в материалы, которые нам остались от царских жандармов и полицейских. Это вот путь такого классического уголовника только вот в начале карьеры, когда можно что-то украсть, что плохо лежит, это не зазорно. Можно поучаствовать в каком-нибудь гоп-стопе, а что-то такого. И, в принципе, Котовский сам во многом сознавался, просто тоже по-другому это объяснял. Ну так, по-шариковски. А что такого? У одних все, а у других ничего. Это же несправедливо. А потому что я много работал где-то, устроившись каким-то управляющим, а мне заплатили мало, я взял то, что мне положено, так меня потом высекли, например, ну, после этого я и встал на путь революции. Прекрасно, да, вот можно после 17-го года любому вору или уголовнику было бы объяснять свой, соответственно, непростой путь. Ну, и очень быстро он нашел себе не только друзей, в Одессе, соответственно, он уже расцвел и в Молдавии, и на юге России, той еще имперской России, несовременной Украины, расцвел, потому что он охотно принимал участие во всем. Если где-то экспроприация, так он с эсерами объединяется. Если просто какое-то ограбление с классическими уголовниками, и очень много раз умел совмещать, устраивать кого-то на работу, чтобы не абстрактно там ограбить, а чтобы уже знать, где деньги лежат, когда что на продажу можно повести, чтобы потом, соответственно, с выручкой не возвращаться к своему хозяину. Ну и здесь вот еще и тоже романтический особенный флер, потому что в школе-то он прочитал, судя по всему, произведение Пушкина, главный персонаж которого тоже вот такая жертва, дворянин, а когда приходит с пистолетом, то говорит: спокойно, я Дубровский. Ну, соответственно, Котовский говорил: спокойно, я Котовский. И тоже все вот, как это вот называется, с форсом, с таким, да, ну, еще вот пока молодой, дерзкий. В общем, он стал таким серьезным авторитетом. В Одессе, ну, понятно, у уголовников, понятное дело, что не обойдешься на каком-то этапе без ареста. И тоже уникальный персонаж. Это я даже помню по фильму, по советскому, когда вот его в очередной раз поймали, в суде там спрашивают: а как вот вы в прошлый раз сумели убежать? Он говорит: давайте покажу. Вот подзывает к себе там охранник, вот смотрите, раз, и головами, и выпрыгивает в окно. Так вот, как ни странно, это в какой-то степени основано на реальных событиях. Такая была удивительная царская власть, что уголовники умудрялись сбегать прямо из зала суда, даже будучи там скованными своими охранниками. Ну и вот там несколько раз повторялся этот путь у Котовского. Арест, побег, арест, побег. Ну, в итоге все-таки его за все его преступления, это ж не просто вор уже был, а реальный разбойник со стрельбой, с сопротивлением, когда приходят все-таки его очередной раз арестовывать, и приговорили его. Это уже накануне Первой мировой войны, к смертной казни. А он, кстати, вот тоже надо еще оговориться, какой бы ни был такой решительный, смелый, а вот отчаянно уклонялся от службы в армии. Все, что угодно делал, только чтобы в армию не попасть ни по призыву, никогда вот уже тем более, ну, сначала русско-японская война не пошел, не патриот, в общем, был в своей империи, потом Первая мировая, потому что его приговорили к смертной казни, это вот уже с началом Первой мировой войны, казалось бы, по законам военного времени. И тоже тут вот Котовский...
Ой, Максим, подождите, а вот здесь на смертной казни я попрошу вас прерваться на полминуты, потому что я должен обратиться к нашим слушателям и подвесим здесь интригу. А к слушателям я обращаюсь вот с чем. Нашему каналу действительно нужна ваша помощь, поэтому посмотрите в описании программы, как вы можете нам помочь. Это самые простые способы, для каждого самый простой, конечно, свой. Наверное, для большинства это... перевести деньги по номеру мобильного телефона. Но есть и другие. Смотрите, они все хорошие и все совершенно легкие в исполнении. Ваш донат в 200-500 рублей нам очень поможет, потому что именно за эти деньги мы осуществляем всю техническую работу, поддержку нашего начинания, и без вас оно было бы совершенно невозможно. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает, и... пожалуйста, продолжайте делать и дальше, потому что наша программа выходит только благодаря вам. Итак, смертный приговор Котовскому. Что же помешало его выполнить?
А вот, да, любопытные подробности начинаются. Потому что уголовник, криминальный авторитет, разбойник, преступник, который никогда не боялся выхватывать оружие и стрелять в законных представителей власти, да, там, в жандармах и полицейских, ну все, вот готовый персонаж для казни. А Котовский начинает писать жалостливые письма. А я же, вот сейчас же идет Первая мировая война, я, может, на фронте пригожусь. А дайте мне шанс кровью искупить, во всем каюсь. Ну тогда еще не было ЧВК «Вагнер», но тем не менее, так как Котовский писал всем подряд, а его судьбу должен был решать военно-полевой суд, а военно-полевым судом заведовал в ту пору на юге России генерал Алексей Брусилов, а Котовский оказался такой ушлый, что умудрился написать письмо еще и жене Русилова. Вот, мою молодую судьбу сейчас вот пытаются решить. Но молодая такая уже условно была, ему уже было далеко за 30, но тем не менее. А ведь в такую трудную годину, как бы я мог пригодиться родине в борьбе с врагами? Ну и вроде как жена Брусилова повлияла на своего мужа, тот амнистировал личным решением Котовского, но... соответственно, тот должен ехать на фронт. Но это был уже 17-й год. Фронт это в нашем традиционном понимании никакого особенно уже не было. Были быстро разлагающиеся части российской армии, разагитированные, которые вот как фильм «Бумбараш» чуть что фронт бросают, едут по домам, но вооруженными. преимущественно. Ну и здесь Котовский как раз-таки и раскрылся. Он и до этого-то был способный организатор, и в тюрьме признанный организатор, там даже участвовал в такой необычной акции, когда вот после февральской революции, мы же все, это все, уже после февральской революции, да, его амнистировал Брусилов, вот я забыл упомянуть, что вот мы теперь с новой властью будем вести себя не как с бывшей царской, а можем даже вот, сбежав из тюрьмы, вернуться, вот мы, мол, какие, опять какой вот бандитский форс, флёр. Вот так вот, потому что Котовский преимущественно занимался уже работой во всяких солдатских комитетах, его охотно выбирали каким-нибудь представителем, ну и дальше все это, конечно, плавно перетекло в гражданскую войну, где Котовский, разумеется, оказался на стороне красных. Если уж большевики пришли к власти преступным путем, путем переворота, военного мятежа, разогнали всех своих врагов и до этого не стеснялись преступных методов, да, для захвата и удержания власти. Ну, понятное дело, что с уголовником Котовским им было, разумеется, по пути. Ну и вот в гражданскую войну он не занимал очень высоких должностей, но всегда был полезен. А по-своему даже вот еще более ярко раскрылся как раз после 1920 года, когда, как нам рассказывали в советском детстве, трудный период, вот вроде белых одолели, так вот ведь еще же всякие бандиты мешают нам строить царство труда и справедливости. А под бандитами понимали, соответственно, уже все национально-освободительные движения, все регионалистские движения и просто всех уже, ну, уже не белых, но остальных идейных врагов советской власти. И здесь Котовский со своим отрядом кавалеристов легко мог, опять человек смелый и решительный, если объявили какого-нибудь другого полевого командира, но не Котовского, бандой. Ну вот он охотно будет, опять-таки, все это на юге уже Советской России, получается, Советской Украины, охотно там всем этим занимался. И вот с 20-го года он вступил в коммунистическую партию, то есть уже так официально легализовался, уже занимал официально пост командира дивизии, командира корпуса. И вот, как я уже сказал, наступает его звездный час, а он очень амбициозный, он уже не вернулся в криминальную жизнь, он так и говорил своим сотоварищам, ну что мне теперь в Одессе-то, мне вот, я вот уже на Москву теперь очень рассчитываю, меня там заприметили, меня сам товарищ Фрунзе уважает, Троцкого со всех постов сняли, место Троцкого занял товарищ Фрунзе, ну и вроде как должна решиться судьба и Котовского, кстати, заместителем, и построить настоящую Красную армию, а для всех любителей конспирологии все и исходится. Один уголовник, другой сомнительный, Троцкий там тоже может быть ничем не лучше, но понятно же, они же должны свой непременно военный заговор будут составить. И тут все для любителей конспирологии исходится невероятным образом, потому что лето 1925 года на юге, на Черноморском побережье товарищ Котовский отдыхает. Еще раз напомню, это высокопоставленный красный командир, уже тогда уважаемый, ходит на встречи с пионерами, рассказывает, как он боролся с белыми. И вот во время, по сути, такой пьянки и попойки подходит к нему его бывший одесский знакомый мэр Зайбер и стреляет в товарища Котовского, в своего бывшего криминального сотоварища, с которым они когда-то чего-то не поделили. Вообще звучит, да, мэр Зайдер, почти как мэр Ланский, легендарный, да, американский, один из отцов-основателей вот этого гангстерского движения, превратившегося в гигантского спрута, причем примерно в ту же эпоху, 20-е годы, только один в США, а другой вот в России, но Котовский, правда, легализовался, а мэр Зайдер не легализовался, пришел и его убил. Причем никуда не сбегает, не скрывается. Ну, почему опять в конспирологии сходится? Его арестовывают, никто его не растерзал. Ну, вроде бы как приговаривают его к тюремному сроку. Не расстрел, не казнь за убийство героя гражданской войны, красного командира, 10 лет тюрьмы. Причем в тюрьме тут же он становится каким-то заведующим клубом, а потом его за хорошее поведение еще и отпускают. То есть понятно, что все сошлось. По каким-то причинам его прихватили за старые дела этого Зайдера и сказали, ну давай, ты же пользуешься доверием у Котовского, надо бы с ним разобраться, а то товарищ Сталин волнуется, не знает, вот вдруг Котовский, потом вместе с Фрунзе военный мятеж затеет. Зайдер это исполняют, потом его отпускают. Да вот только в 1930 году нашли этого Зайдера три бывших котовца, бывших подельника, получается, Котовского, ну там уже по гражданской войне и по уголовному прошлому, и Зайдера убили, и, соответственно, и Зайдер в интервью ничего не рассказал, что ж там было на самом деле. Но на этом все не закончилось, потому что Котовский очень необычный оказался персонаж для советского культа. Ну, мало ли сколько было там легендарных красных командиров. Один только Чапаев чего стоит, или Щерс. И про всех фильмы вроде бы снимали. И в том числе и про тех, кто погиб не в гражданскую войну. В идеале, конечно, в гражданскую было погибнуть, но и после. Потому что, каким бы ни были последующие герои, но Котовский оказался единственным, кому не просто устроили пышные похороны, причем такие, на которые приехал сам товарищ Будённый, товарищ Якир, другие большие шишки еще спорили разные советские города. У нас его похороните, нет у нас. Так вот, в итоге устроили мавзолей настоящий в честь товарища Котовского, то есть его в какой-то степени сравняли с самим Лениным, потому что приехала комиссия из Москвы, забальзамировали тело товарища Котовского. Ну, там мавзолей не такой, конечно, впечатляющий, как на Красной площади, но тоже все неплохо. В Одессе, соответственно, стали туда водить пионеров, идолу мумии поклоняться, еще больше этот миф поддерживать, чтобы кто-то всерьез думал, ну, наверное, все не просто так. Наверное, кто-то за этим стоит. Потом, во время Второй мировой войны, румыны, конечно, ликвидировали это языческое капище, но после того, как советская власть вернулась в Одессу, не сразу восстановили мавзолей. И, насколько я понимаю, до сих пор он в каком-то виде полузаброшенном вроде как существует, потому что непонятно, что с ним делать и кто за него должен отвечать. Вот такая оказалась еще и удивительная культовая судьба у товарища Котовского, про которого некоторые думают, что это честный, неподкупный, истинный большевик, который, согласно ленинским заветам, хотел разогнать бы всю эту... Это вот я читал, что он бы, конечно, в Москве покончил бы со всей этой бюрократией, со всеми этими говорунами, потому что он человек дела. Очень похож, да, вот на такого, как бы сейчас сказали, современного персонажа, как у бывшего вагнеровца, который вот... Как товарищ Железняк, тоже культ, да? Который тут временный, слазь. Нечего тут языком чесать. Ну вот, не сложилось. Ну, перейдем тогда к другому персонажу, про которого сходится все гораздо более непосредственно. И конспирология, и то, почему пришлось от него избавиться, и тоже персонаж абсолютно культовый в советскую эпоху, победивший в этом плане и Котовского по количеству топонимов, именем которого все названо, это Михаил Фрунзе. Причем так постарался, что в моем родном Петербурге некуда шагнуть, чтобы и в метро тебе не попалась станция, и улицы, и целый район, чтобы назывался, ну и там по мелочи всего уже подряд. И так по всему бывшему Советскому Союзу. У нас же декоммунизация-то не прошла, хотя какое отношение он имел к Петербургу? Ну вот учился недолго. Потому что родился он, его отец работал, как тогда называлось, в Туркестане, в Средней Азии, в городе... То есть вот это забавно, потом в детстве читаешь биографию славного товарища Фрунзе, а товарищ Фрунзе родился в городе Фрунзе. Но это потому что переименовали Бишкек, столицу Киргизии, Кыргызстана, да, современного, тогда называлось Туркестан, там работал его отец. Бишкек назывался потом при советской власти Фрунзе, вот теперь опять... Киргизский Бишкек, соответственно. И он отправился учиться там недалеко, в город Верный, ну, то есть в современную Алмату. Вот все его детство, соответственно, там и прошло, в Туркестане, как тогда это называлось. И вот оказался он более способный мальчик, потому что это только Котовский плохо учился, а товарищ Фрунзе учился неплохо. Потому что, преодолев несколько тысяч верст, он, закончив, соответственно, гимназию, неплохо закончив, перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в политехнический институт в 1904 году, и, может быть, из него вышел бы неплохой инженер, но он увлекся накануне первой русской революции, всякими революционными идеями, вступил в РСДРП, сблизился с большевиками. Причем он был одним из тех, кто отправился среди десятков тысяч горожан 9 января, кровавое воскресенье, соответственно, да, с петицией Николая II, что ж такое-то, когда же у нас будет представительская власть. Ну, я упрощаю, мы в прошлом цикле подробно рассказывали, что, ну, я, конечно, считаю, что это никакая не провокация была одного отдельно взятого Гапона, а реальная акция, мирная, с мирными инициативами. Ну, вот царское правительство тоже, по-своему, было ограничено, устроило расстрел, чем вызвало шок и в мире, и в среде российской интеллигенции. А Михаил Фрунзе еще во время этой стрельбы, он не был убит, но оказался ранен в руку. Что вот после этого думает человек, который шел, может, и не с хоругвями, а просто зная, что мы идем к дворцу, хотим, чтобы нас услышали, а в тебя начинают стрелять, будешь ли ты после этого больше любить монархию? Ну, разумеется, нет. Ну и, соответственно, у него не складывается и учеба, потому что тут же он начинает попадаться студент на участие во всяких других акциях. Но очень он быстро он себя нашел, как молодой, энергичный, с крепким здоровьем, потому что надо, соответственно, как-то сопротивляться этому насилию кровавой царской власти. Значит, будем создавать свои боевые дружины. Значит, чтобы в следующий раз, когда жандармы с нагайками на нас набрасываются, а уж тем более пытаются в нас стрелять, и мы могли достойно ответить, так как еще не придумали коктейли Молотова, да, бутылки с зажигательной смесью, значит, будем оружие где-то находить. Ну и дальше вот он принимал активное участие уже в кровавых достаточно событиях в Москве, когда шли реальные уличные бои, реально были баррикады. Ну, разумеется, надо было уже уходить в подполье, тут в РСДРП все было отработано. И, тем не менее, был арестован в 1907 году первый раз и оказался тоже, его должны были приговорить к смертной казни. Ну вот какое-то по-своему везение, а получается такой тоже гуманизм царской власти, потому что его оправдали, ну как оправдали, на каторгу-то все равно надо было отправить, потому что много раз он покушался на убийство, тоже отстреливался, когда приходили за ним арестовывать. Ну там все так было понятно по его истории, тем более, что называется, он же назывался боевик. В итоге приговорили его к каторге, заменив ему смертную казнь. Тоже вот какие потом уроки из всего из этого извлекли уже при товарище Сталине. Но с каторги сбежать ему не удалось. Пришлось там дожидаться, пока он оказался на поселении. Но там потом началась уже Первая мировая война. И в 1915 году он смог таки сбежать. Это каждый раз вот я привожу специально рассказы про тех, кто только и мечтал, как бы сбежать с этой царской ссылки или с поселения, потому что никто толком никого не охранял, с поддельными документами все сбежали. А мы знаем по рассказам Шаламова, что это было самоубийство. Попытаться, если тебе просто повезло куда-то сбежать, ну, с ГУЛАГа там, за редчайшим исключением, особенно вот уже после 1937 года, таких случаев там практически уже не было. Ну и вот он опять оказывается в подполье, выполняет Михаил Фрунзе всякую работу по заданию РСДРП, а происходит февральская революция. Он в это время оказался на территории современной Белоруссии, в Минске, и начинается его стремительный взлет. Вот человек все время оказывается на своем месте, потому что 4 марта 1917 года он был назначен руководителями отрядов милиции городской. Ну, понятно, что жандармы – это царская власть, а надо как-то организовывать свои силовые структуры. И вот этот Михаил Фрунзе, вчерашний экстремист, оказывается руководителем и в современной Беларуси, в этой лукашенковской диктатуре, где до сих пор правоохранительные органы называются милицией. Кстати, по-моему, единственная бывшая Советская Республика, где все это называется до сих пор милицией, ну и диктатура. Лучше советской, а в нынешней Беларуси это и есть день рождения белорусской милиции. Вот без товарища Фрунзе не обошлось, соответственно. Ну и вот 17-й год, он как может там и армию расшатывает, и ездит по партийным поручениям по городам, в Шуе в частности, где он и до этого по партийной линии работал, забастовки устраивал. Ну и вот начинается уже стремительный вот просто трамплин в его карьере после 1918 года.
Все-таки а давайте мы на большевистском вот этом моменте сделаем небольшой перерыв, потому что мы говорили о дореволюционном, октябрьском периоде, а послеоктябрьский период, который приведет нашего героя на самый верх, после паузы минуту-другую, подождите, не отключайтесь, ни в коем случае от нас не уходите. Мы продолжим. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, цикл «Властители». Продолжим разговор о Фрунзе.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс», цикл «Властители», в котором мы рассказываем вам о тех людях, которые были на самом верху, но по каким-то причинам номером один так и не стали. Сегодня у нас несколько таких людей, которые объединены загадочной смертью. Если бы не эта смерть, то, по мнению людей, которые знают историю достаточно образно, могло бы случиться что-то такое, что привело бы их на вершину власти, и вот тогда бы все у нас было хорошо, а не так, как на самом деле и случилось. Вот. А сейчас это Михаил Фрунзе, и мы оставили его накануне Октябрьского переворота в неплохой достаточно должности в руководстве народной милиции. Что будет дальше, сейчас узнаем. Я напомню, что петербургский историк Максим Кузахметов здесь, я Марк Туждин. Вы смотрите канал «Ищем выход». Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь.
Ну, он уже покинул пост накануне Октябрьского переворота, пост руководителя белорусской милиции. Он в этом плане был такой достаточно дисциплинированный партиец, куда партия бросит, туда и поедет. Но вот вертикальный такой уже карьерный взлет у него начался с начала 1918 года, когда началась уже полноценная гражданская война, потому что он, ну, и до этого занимал пост руководителей уже, получается, советских губерний, оказался очень востребованным, и ну, вот то, что я начал говорить, судя по всему, обладал реальными талантами и организаторскими, и трудолюбия у него хватало, и способностей, потому что он оказался одним из немногих, кто, ну тут надо пояснять, да, мы рассказывали, командиры армии, красных, соответственно, армии, это почти все сплошь бывшие царские генералы или полковники, потому что руководитель Красной армии Троцкий понимал, что помимо вот идейных качеств нужен еще и профессионализм. У большевиков в лучшем случае в их рядах были бывшие младшие офицеры или ефрейторы, фельдфебели, или вообще такие случайные для армии люди, как Михаил Фрунзе, который в армии-то вообще не служил. Ну вот, а Котовский оказался в армии только уже, когда она разваливалась. И вот этот человек руководит красными армиями, разными, там разные периоды гражданской войны, да еще и под руководством Троцкого, а Троцкий, ну уж точно, назначало по талантам и по способностям, а не по родству, не по близости, не по блату, не потому, что ему такое задание дали из Политбюро. И тут Фрунзе очень отличался от всех остальных командующих фронтами. Более того, получается, что именно с именем Фрунзе и были связаны победы Красной Армии на Востоке, это над Колчаком, на юге это именно он руководил всеми красными дивизиями при штурме Перекопа и, соответственно, при захвате Крыма, последнего такого серьезного очага белого сопротивления. Он же, ну, можем правильно уже так сказать, покорял Туркестан, потому что это самое что ни на есть было империалистическое движение, нести советскую красную власть совершенно по-настоящему бывшие царские колонии и закреплять их, да, за собой под видом какой-то очередной Советской Республики. Ну, тут еще больше доверяли Фрунзе как уроженцу Туркестана, и там он блестяще справился с этими задачами. Ну, то есть получается идеальный вариант для вот такого красного командира. Не бывший царский офицер простонародного происхождения, я не упомянул фамилию у него молдавского происхождение, то есть вообще все хорошо сходится, и в то же время толковый, способный, по-своему, талантливый человек, только что вот над ним еще Троцкий находится. Так еще тоже вот дипломатическое поручение следует товарищу Фрунзе. Советскую же власть никто не признает, соответственно, на кого можно опереться? Только на какие-нибудь другие такие же сомнительные режимы. Ничего не отличается, да, от современной ситуации, кто может быть другом у Путина, только какие-нибудь другие диктаторы. Если не Лукашенко, то где-нибудь в Африке какой-нибудь диктатор, который там 40 лет уже сидит у власти. Ну так вот, а здесь, в Турции, там, правда, сложная ситуация у Ататюрка, потому что греки уже около Анкары, но тут все очень легко. Если турецкое правительство согласно признать новые советские власти, чего никто не делает на Западе, то не просто спасибо, а тебе еще и оружие пришлют. И вот, в принципе, с этой миссией и отправился в Турцию Михаил Фрунзе. И так пригодилось туркам это оружие, что они смогли и с греками расправиться, устроить, куда это уже был страшный геноцид армян, потом начался, но он и до этого был, а тут уже такой откровенный геноцид греков, зачистка территории современной Турции от всего чуждого с помощью, соответственно, советского оружия. И так вот оценили заслуги Михаила Фрунзе, что там есть такой большой монумент, где много вот фигур основателей современной Турции, и там с удивлением можно обнаружить и Михаила Фрунзе среди этих персонажей. Ну так вот, все у него получается, все у него удается, соответственно, карьерный рост, и вот он заместитель, соответственно, Троцкого. Правда, вот тут у них идеальных отношений-то не было. Но это и хорошо для карьеры, потому что когда Сталин с Каменевым и Зиновьевым, как мы рассказывали, все-таки Троцкого со всех высших постов отодвинули, ну, главное, это нарком ВНОР, в 1924 году, то кого назначить? Человека знающего, по-своему надежного, да еще и способного. Это и есть Михаил Фрунзе, который, соответственно, и возглавил всю Красную Армию. А еще так получалось, что он был и начальником штаба Красной Армии, и начальником Академии военной, которая называлась потом имени Фрунзе, тоже начальник Академии имени Фрунзе Михаил Фрунзе. Когда начинаешь что-то рассказывать, а вот такое ограниченное количество слов для того, чтобы чем-то назвать было. Ну и вот все, казалось бы, ему всего 40 лет, кстати, в этот момент, 1925 год, еще вот пол шажка, и ты либо вот наравне со Сталином, а может, глядишь, приблизишь к себе вчерашнего уголовника Котовского, и уже вместе заодно решительным кавалерийским наскоком избавимся не только, ну, на том этапе, Сталину, надо было бороться уже с Каменевым и Зиновьевым. Так зачем нам вообще все эти бесполезные говоруны, ничего себе не представляющие? И Сталин этот, который говорит с акцентом, какой тоже непонятный бюрократ, раз он организовал интригу против Троцкого, так сейчас организует интригу против Михаила Фрунзе. Поэтому, ну, это я все пересказываю книги любителей конспирологии, потому что вот с Фрунзе идеальный вариант. Он в 1925 году неожиданно в 40 лет умер. Поэтому дальше сходится все, что, конечно же, это погубил его товарищ Сталин, который уже понял, что сейчас ему придет конец, сейчас-то Фрунзе его свергнет и построит правильное советское государство. И, наверное, может быть, даже без этих бессмысленных репрессий, ну, а в тех книгах, которые там я читал, он бы и Красную Армию хорошо подготовил. Ну, все же знали, что будет война с Гитлером, который к власти еще не пришел в 1925 году. Ну, все уже было понятно и известно постфактум. А что произошло? Безобидная операция, язва желудка, которая делалась и до этого много-много раз. Пишет он там письма и жене, что вот, надеюсь, там сейчас тут все разрешится. А дальше во время операции происходит удивительная история. Он по официальной версии случилось заражение крови, от которого он умер, а по неофициальной, что, скорее всего, произошло, ну, нужна же анестезия. И так вот врачи переусердствовали с анестезией, что его просто убили. Он не проснулся, не вышел, да, из наркоза. Ну и опять все сходится. Разве может так случайно? Разве могли так профессионалы поступить? Конечно же, был такой вот приказ, было такое негласное распоряжение. Но то, что там дальше происходит, только все вот эти слухи только подкрепляет. Потому что пышные похороны, само собой. Потом начинают именем Фрунзе все подряд называть. И столицу Союзной Республики. Ну и, как я уже упоминал, в нашем с вами родном Петербурге просто все подряд. Вплоть до детских садиков и дальше садоводств. Ну и складывается такой мега-культ. Ну и тут надо еще, тоже вот важная оговорка, в случае с теми, кто вовремя умер или погиб, это оказалось спасением для их родни. Потому что никто из родственников Фрунзе не пострадал в эпоху большого террора. И более того, вот мы тоже такой любопытный пример. У него было двое детей, сын и дочь. Так вот, сын, когда началась Вторая мировая война, ушел летчиком воевать, погиб на фронте. Вот можете представить, да, чтобы кто-то вот в летчики пошел из руководителей нынешней путинской армии, Тимур Фрунзе. Да, ну тоже известный персонаж, по-своему там культы и книжки про него детские писали, а дочка Фрунзе стала известным химиком, дожила до 100 лет, до 100 лет, боюсь ошибаться, может, до сих пор жива. Ну, в общем, судьба более благополучно сложилась, а для любителей конспирологии сложился вот такой вот миф, что вот товарищ Михаил Фрунзе, он, конечно же, был отравлен товарищем Сталина, потому что Сталин чувствовал, что именно вот Фрунзе-то его и заменит на высшем посту. Ну и только вот еще одна из конспирологической версии, что это Троцкий. Но это Троцкий только отомстил, потому что какие у него еще там могут быть мотивы. Ну и, соответственно, надо плавно переходить к еще одному персонажу, который
да,
тоже...
Да, уточню. Я сейчас посмотрел, Википедия не ставит вторую дату в жизни дочери Фрунзе Татьяны Михайловны Фрунзе, так что я...
Ей должно быть 103 года тогда.
Ну, даты смерти нет, значит, она жива.
Да, ну, можно только позавидовать, хотя бы ей. Ну, так вот, мы переходим, соответственно, к третьему персонажу, который очень похож на двух предыдущих, и мегакульт, и вовремя умер, и его именем все подряд называли, и загадочная смерть, и мифология, соответственно, что вот уж он-то точно был бы большевиком, вернул бы нас к ленинским истокам, и неподкупный, и честный, и разумный, и вообще светлый человек с горячим сердцем, холодной головой, ну, понятно, Феликс Эдмундович Дзержинский. Ну, тоже коротко, там его биография известна, это тоже мега-культ, все подряд было названо, причем названо так, мне у бабушки садоводство было, называлось Дзержинец. Я уже после перестройки, после краха Советского Союза, там на собрании спросил, пора ли какое-то придумать другое название, так, мне там так зашикали, как можно. Это ж не какой-нибудь там упырь. да, из палачей сталинских. Это же светлый человек. Все знают. В общем, чуть не изменился садоводство, так же называется до сих пор. Ну так вот, ну коротко там расскажем про этого персонажа знаменитого, легендарного, сколько памятников еще ему поставили, потому что все-таки, ну он же с детства знал, что надо создать царство труда и справедливости, что-то, наверное, пошло не так, а вот царство террора, тут Дзержинский приобщился очень непосредственно. Вот именно он и создал этот репрессивный аппарат, которым потом охотно и умело пользовался Иосиф Сталин. Ну, родился он в 1877 году, он постарше Котовского и Фрунзе, но, правда, как и Котовский, в семье шляхтича, правда, обедневшего. Он поляк и в детстве говорил только по-польски. Ну, 9 детей в семье, многодетная семья, рано отец умирает, начинаются бедствия, жить толком не на что. Ну вот, рассказывают, что настолько вот трудным было детство, что впоследствии, во-первых, Дзержинский мог есть все и не капризничал. Но вот очень не любил овсянку, потому что все его детство только этим он и питался. Вот, и при возможности просил что-нибудь другое ему дать. Не все его сестры выжили в эту суровую годину, но тем не менее, худо-бедно как-то удалось договориться, чтобы мальчика шляхетского происхождения взяли в школу, и дальше начинаются конфликты. Учился он плохо. И тоже вот удивительно, у него четверка была только по закону Божию, а вот по русскому языку была двойка. И судя по воспоминаниям, он, во-первых, был набожный, потом он же поляк. Это же процесс русификации, это же заставляют всех в школах учиться на русском языке. Он просто этому противится, как вот мальчик такой вот гордый, почему это мы, поляки, должны учиться на чуждом нам языке, хочу учиться говорить по-польски, и поэтому удивительно, там метаморфоза, которая с ним позднее произошла. То есть в детстве это такой польский патриот, да еще и набожный католик, а потом это беспощадный борец с любой религией, да еще и в отличие от Ленина, человек, который не понимал, какое такое право нации на самоопределение. Мы же строим такое универсальное царство, где всем будет хорошо, где вообще не будет никаких национальностей, все будут жить в одной огромной, хорошей империи. Ленину приходилось даже как-то товарища Дзержинского на этой почве осаживать. Ну, потому что вот он такой по-своему конфликтный, да, в школе у него что-то не складывается, и вроде бы как националист, а потом, наконец, в юности знакомится он с идеями марксизма и все узнает, что это же нас проклятый царский режим стравливает и нам вредит и мешает, надо, а потом, когда мы избавимся от царского режима и устроим марксистское государство, там все будет хорошо. И уже не важно, на каком языке говорить, потому что перешел в итоге Дзержинский на русский, и потом с поляками, которые хотели вернуть Польше независимость, возродить Польшу, у него уже никакого понимания не было, расцвел он уже, понятное дело, в царской России. Ну и дальше такой классический путь революционера, потому что он связался с, тогда еще не было большевиков, а просто марксисты, вот в период учебы, в период студенчества. Он, кстати, недоучка. Он не получил никакого завершенного образования, этим он очень отличался от многих большевистских лидеров, зато этим он очень родственен оказался Иосифу Сталину. Кстати, тоже с ним роднит. Сталин же тоже учился когда-то в семинарии, да, священником мог стать. Так бы вот, может, неплохой ксёнц вышел бы из Дзержинского. Ну вот, видите ли, хотелось строить с помощью насилия царство труда и справедливости и утопить в крови побольше людей, на миллионы, и им это удалось. И Сталину, и Дзержинскому. Хотя Дзержинский был вроде бы не такой кровожадный, но организовал репрессивную машину. Ну так вот, он там просто уже нет смысла подробно рассказывать, потому что он в первый раз был арестован в 1997 году и смог сбежать. А потом только вот меняются даты, а история все время одна и та же. Арест, осужден, побег. Когда из тюрьмы, когда из ссылки, когда из поселения. И такая вот беспомощная царская власть. Потом его снова находят, он же ведет подрывную работу против государства. А еще периодически царская власть, она такая, что, например, в 1905 году, когда был очередной арест, вроде бы революция, а то там амнистия. А по какому поводу? Потому что манифест октябрьский будет теперь у нас некое подобие Конституции, будет Государственная Дума, поэтому политическим амнистия, поэтому Дзержинского просто отпускают. Но только для того, чтобы потом снова его арестовать во время очередных его антигосударственных действий. Но там, правда, тоже оговоримся, он-то был не Котовский, он не участвовал вот буквально в грабеже и в насилии, но по меркам царской власти, и это для России вообще особенно свойственно, слово-то может быть и пострашнее, уголовник-то он может быть даже идейно близким. А вот человек, который сомневается, мало ли в марксизме, не дай бог, а для кого-то то, что царская власть незыблема, то, что помазание кожи, это тоже все преступление. Ну и сейчас то же самое скажет, что Ингрия имеет право быть свободной, и все. Государственный преступник номер один пострашнее, чем реальный убийца. Ну так вот, он просто, вот еще раз повторюсь, был очень решительный товарищ Дзержинский, потому что при любой возможности сбегал. И это, если я не ошибаюсь, происходило 5 раз в его судьбе. Вроде бы как каждый раз его все это ужесточали, потому что в 1912 году он оказался уже приговорен к такой каторге, откуда сбежать не смог. Но революция 1917 года его освободила, а он по всем характеристикам, особо заслуженный. И вот пришел его звездный час уже в 1917 году. Оказался он в революционном Петрограде, рядом с Лениным. Как старый большевик, он быстро вошел в высшие органы власти, это, соответственно, Политбюро. Тут надо сразу оговориться, он не был там влиятельным человеком, он не мог произносить яркие речи, судя по всему, в полемике ему участвовать было трудно, не хватало красноречия, аргументов. Говорил вроде бы уже на чистом русском языке, но, может быть, как-то неприятно было, что ли, спорить со всеми остальными. Но вот в таком в классическом конспирологическом представлении он и был одним из большевиков и чуть ли не номером 2 в окружении Ленина со всеми остальными, потому что он был человек дела. Потому что что происходит? Власть-то большевики захватили, а чудо не произошло. И сразу все становится понятно. Это же саботаж. Это же значит, вот эти вот бывшие царские чиновники назло нам вредят, мешают нам наладить социалистическое производство вместо капиталистического, мешают нам наладить банковскую работу. Ну, саботаж, может быть, подспудно-то и был. Только не в этом было дело, потому что методы хозяйственные такие, что при социализме как не мучай продавцов, как не пытайся наладить торговлю, а все равно всегда будет дефицит, как и в любой плановой экономике, и полы будут продавать, будет спекуляция. Ну, пришлось все это пройти советским гражданам опытным путем, некоторые, правда, уже забыли. Ну так вот, раз есть саботаж, значит, надо с ним бороться. И тут вот Ленин и говорит: Феликс Эдмундович, поручаю вам заняться, создать такую особенную комиссию, мы-то ее знаем как чрезвычайная комиссия, да, а называлась она более длинно, по борьбе с контрреволюцией, но это еще ладно, и саботажем. Потому что изначально не подразумевалось, что это будет нечто обязательно с расстрелом, а просто разобраться, кто там вот плетет какие-то нити, интриги, тем более, что советские власти, большевистские власти, они уже не подразумевали, то есть уже исключалось какое-то сопротивление в виде стачек, например, теперь уже рабочие не имели права бастовать. Это все было хорошо против царя. А теперь же, как Ленин все объяснял, я не раз говорил, но еще раз с удовольствием процитирую вот этого злодея справедливого, да, этого людоеда Ленина, который все объяснял. Раньше рабочие бастовали против царя, потому что им ничего не принадлежало. Это все было буржуазное, а теперь у нас все национализировано, теперь любой завод, он народный, поэтому если кто-то пытается бастовать и на работу не ходить, значит, он против народа, значит, он контрреволюционер, саботажник, значит, ну, революционное время непростое, ну, вплоть до высшей меры, несмотря на правильное происхождение. Тут вот уже Дзержинский стал расстраиваться, потому что одно дело бороться с идейно чуждыми, одно дело ты арестовал какого-то бывшего царского чиновника за саботаж в банковской сфере, например, а совершенно другое дело, когда какого-то работягу, у которого семья, дети, нечем кормить, крошечная пайка, ничего не организовано, он говорит, мне бывший-то хозяин хоть что-то платил, а теперь со мной только куском хлеба расплачиваться, но семье не хватает, что такое, хочу выйти забастовать. А его тут приходят красноармейцы, прикладами бьют, могут и расстрелять. Но как бы то ни было, тем не менее Дзержинский взялся за это дело, Тут, правда, один сбой короткий тоже произошел, к которому я уже не раз возвращался, упомянул. Тут же Брестский мир. Тут же и Ленин, ладно бы там, Дзержинский с ним не согласен про право нации на самоопределение, Польша должна обрести свободу. Финляндия, Ленин не возражает, чтобы обрела независимость, но для безопасности Петрограда. Это все лицемерие было. Это вот почему я еще повторяю, потому что Ленин-то кому хочешь и что угодно обещал, но при первой же возможности, вот в первую очередь на Польшу-то как раз и напали еще при Ленине, а на Финляндию уже при Сталине. Ну так вот, но Брестский мир – это нож в спину немецкого пролетариата. Это мир с кайзером, с империалистами, чтобы им было проще вести свою империалистическую войну уже, значит, после капитуляции против французских пролетариев. Как такое может быть? Вот этого Дзержинский категорически не мог понять на всех их голосованиях про капитуляцию, про Брестский мир похабный. Он был против, только Сталин был за, и все-таки Ленину там путем интриг, уговоров и Троцкий воздержался, удалось провести свое решение. Ну и в отставку Дзержинский не ушел. Дальше продолжал заниматься, совершенствовать работу чекистов, потому что тут как раз уже подоспел летом 18 года Красный террор. Потому что вот же левые эсеры подняли восстание, а тут вот товарища Урицкого убили, а тут вот было покушение на Ленина в конце лет 18 года Фанни Каплан. А если это не одиночки, а если это заговор? И надо разоблачить. И тут очень пригодился опыт Дзержинского впрочем, такой. Он же сам сколько был в подполье, сколько умудрялся какие-то документы скрывать, притворяться, поддельные документы. И тут уж он, если приходит с обыском, а он лично в этом участвовал, от него ничего не утаишь, он знает, где вот можно чего припрятать, когда кажется, что никто не найдет. И найдешь. Ну и расцвел. В этом плане, ну, правда, тоже оговоримся, большинство-то заговоров были, как правило, вымышлены и сфабрикованы, тоже Дзержинский грустил. И если в Петрограде он еще как-то мог контролировать, кто у него в ЧК работает, ну, понятно, была жесткая иллюстрация, никаких бывших жандармов, ему-то, в отличие от Троцкого, профессионалы были не нужны. Это все в фильме «Рожденные революции», там привлекают старого следователя разумного, ничего подобного у Дзержинского не было. А вот на местах, соответственно, там уже могли возглавить ЧК и уголовники, и преступники, и вообще, кто попал, и уже по-своему решать вопросы социалистической законности. Но тут, правда, надо оговориться, все-таки Дзержинский, если чем и отличался, вот это, конечно, совершенно одержимым аскетизм. Тут все, что я читал, как бы там советская мифология не усердствовала, но, судя по всему, лично вот он был равнодушен и к роскоши, не нужны были ему дорогие рестораны, ну, на машине ездил, раз ему она полагается, а не пешком, но тоже, какая есть машина, на такой и поедет. И даже вот история просто сохранилась уже в воспоминаниях его родных, а не только большевистских агитаторов, когда вот сестра там, он голодает, осунувшись, реально не поправился. После революции на казенных уже харчах получается, приносит пирожки, а где ты муку взял, а где мясо? Да вот спекулянтов купил, что? И Дзержинский там в окно выбрасывает из своего кабинета. Ну, вполне тоже может быть, что и это реалистичная история до такой степени, вот он был, тот же должен был быть и идейным большевиком. Ну, вот это он, соответственно, и был. Но правда, то есть он тоже стал занимать, там же большевики занимали много важных постов, кроме ЧК он же занимался чем угодно, он был заместителем, получается, председателя, а потом и председателя ВСНХ, то есть Совет народного хозяйства, а это же вроде как премьер-министр, то есть как будто первый пост в советском государстве. Ну, очень много в моем детстве его нахваливали как организатора борьбы с беспризорничеством, как вот он заботился, волновался, вот за подрастающее поколение был по-своему добрый, подросткам помогал. Тут больше мифологии, потому что если что и заботило таких людей, как Дзержинский, так это подростковая преступность, а не увещевание. Какие-то тут тоже они легко находили методы борьбы с этим. Ну и вот начинаются у него разногласия уже теперь. С Лениным как раз-таки он дальше объединился идеологически, потому что он стал сторонником НЭПа и видит результаты. Если разрешен мелкий бизнес, чего не было при военном коммунизме. Все это легально, так в магазинах появляются товары, спекуляция как будто бы исчезает, надо заниматься уже борьбой с политическими врагами, а не тех ловить, кто мешок муки привез и продает по спекулятивной цене, а у человека, может, семья там своя в деревне голодает, а ему что-то срочно нужно в городе купить, а может, лекарства. Так вот, но Дзержинский все пытался объяснить, и он был не против мелкого бизнеса, как раз-таки считал, что и ускоренная индустриализация, он занимался вопросами тяжелой промышленности, он за все брался, но все это должно быть разумно. Нельзя для пользы промышленности ограбить крестьян, что Ленин потом уже осуществил. Соответственно, тут у него непонимание со Сталином. Правда, он тут поддерживал Сталина, что не надо никакого раскола в партии. Но ну, партия должна быть монолитной, единой, ни правой, ни левой оппозиции, и все это вредит. Но почему? Потому что иначе все это помешает нашему непманскому развитию, а НЭП сворачивать никак нельзя. В общем, не было у Дзержинского вот какой-то своей особенной теории, как у Каменева, Зиновьева, у Троцкого. И вот в этой вот полемике ведут они свою борьбу после того, как Троцкого уже отодвинули. Теперь надо Сталину куда-нибудь задвинуть подальше Каменева и Зиновьева. Дзержинский, судя по всему, даже не очень понимал, что происходит. Он переживал только за единство и монолитность партии, потому что очередное партийное крупное мероприятие. Дзержинский пытается выступить с какой-то своей очередной речью, всем все объяснить. Пытается разоблачить двух персонажей, про которых мы уже рассказывали. Его очень напрягала бюрократия, что ее слишком много. Вот всех этих совещаний очень мало. И он считает, что товарищ Пятаков, про которого мы рассказывали, увлекается бюрократизацией вопросов. Товарищ Каменев, так это вообще какой-то политикан, какое-то теоретизирование, надо делом заниматься. Но он-то косноязычный, еще немножко там по-своему, может, заикался, неуверенно говорил, не мог мастерски цитировать Карла Маркса, как другие большевики. В общем, нашли, что ему сказать, партийные товарищи, потому что случился у товарища Дзержинского нервный срыв. Он и до этого-то крепким здоровьем не отличался, и пытались его не раз отправить на какое-нибудь лечение, принудительно заставить его работать не больше 4 часов в день. А Дзержинский не слушался, работал дольше. Из санаториев пытался сбежать, потому что надо делами срочно заниматься. Ну и вот похоже, что он сам себя в том числе и уморил. И еще очень оказался впечатлительный, потому что сердце отказало. Но для конспирологии, конечно же, его погубили, потому что он, как вот пламенный чекист, как честный и неподкупный, только вот хотел вывести на чистую воду всех вот этих бюрократов-интриганов, а первый-то из интриганов – это как раз-таки коварный Сталин, и тут-то товарищ Дзержинский что-то заподозрил, но тут его, понятное дело, отравили после того, как он вот как раз-таки хотел призвать своих партийных товарищей, а может, его на съезде бы и выбрали, лидером коммунистической партии, как человека неподкупного, который пользуется безусловным авторитетом, старейший большевик, ну как же вот такого не погубить? Ну и, соответственно, ну вот это тоже. В детстве я когда читал книжку, меня как-то поразило, что умер от грудной жабы. А это вот раньше так называли сердечный приступ, а мне как-то было даже неприятно, такой прекрасный человек, а я же себе его представлял по советским фильмам, очень было много экранизаций, а его часто играл Михаил Казаков. Ну вот что он такой и был. Дзержинский, вот разумный, все время немножко нахмурившийся, не отвлекающийся. Мы еще в фотографиях покажем, каким он был на самом деле, как минимум периодически. Ну так вот, что такое грудная жаба? Это же несправедливо. У меня был целый набор открыток, где очень было все проиллюстрировано, его прошлое абсолютно все мифологизированное. Но вот в 26-м году и жизнь товарища Дзержинского обошлась, подарив конспирологам еще одну версию, как товарищ Сталин расправлялся с теми, кто мог занять место лидера советского, а Дзержинский и посты высшие занимал, и неподкупный был, и подходил больше всех. Ну тут вот с ним и товарищ Сталин, соответственно, расправился. Ну и чтобы завершить эту плеяду, просто хочу упомянуть еще одного персонажа, который пригодился, это уже в 30-е годы, скорее не потому, что мог товарищ Сталина подсидеть. С 1930 года, я считаю, что Сталину уже вообще ничего не угрожало, все уже был миф, никакой бы Киров его ни на каком съезде голосования бы и не победил, там надежно все Сталин контролировал, а это именно повод, как в случае с упомянутым Кировым, чью-либо смерть загадочную, начать использовать как повод для масштабных репрессий, начать сводить счеты с кем уже попало, потому что это ты его убийство организовал, отравил. Какое мы дело врачей, всегда можно с размахом убийцы в белых халатах, да, такое вот словосочетание, популярные знакомые. Это Максим Горький, легендарный пролетарский писатель, на произведениях которого бы выросли, и все бы ничего, пока он был пролетарским писателем и обличал пороки царизма. И, в принципе, он по-своему тоже, он-то точно был не живодер. И в этом безумии 17-18 года Красного террора он приходил и к Дзержинскому, и к Ленину, и за кого-то вступался. Я говорю, что ж такое-то? Ну так-то нельзя. Я лично знаю, что вот этот человек никакой не заговорщик, это какой-то оговор не может быть. Вот Гумилева не спас, например, поэта, да, выдающегося, кому-то спок пригодится, и все бы ничего. Тем более, что он, ну, не то чтобы перессорившись, но не понимая вот эту всю кровожадность, уехал, преимущественно в Италии проживал, продолжал писать книги. Все бы ничего, если бы он не вернулся в Советскую Россию. Но он первый раз после продолжительного перерыва, по-моему, 7 лет он отсутствовал, потом как-то его заманили. В 27 году в Москву все показали, как все красиво. Выделили бывший особняк Рябушинского, где еще пролетарскому писателю жить, как не в доме бывшего царского миллионера. Все же сходится, все логично. Но вот не сразу дрогнуло сердце Горького, потому что он уехал в Италию, возвращался туда-обратно. Ну вот считается, что он же вернулся в итоге в 32-м, в 33-м году уже больше не покидал Советский Союз. Почему? Потому что он... как по-своему немножко тщеславный, или немножко тщеславный, что я считаю для писателя вообще нормально, очень ждал признания своих талантов литераторских от Нобелевского комитета. И вот 33-й год, соответственно, все сходится, все уже знают, что должны наградить кого-то из русских, а из русских в первую очередь из эмигрантов, а Горький вроде как эмигрант, ну, конкуренты у него Бунин и Мережковский, но все сходится на Горьком, а присудили все-таки Нобелевскую премию по литературе Бунину. Ну и вот это так расстроило Максима Горького, хотя с Буниным они были хорошо знакомы, уважительно о нем отзывался Горький, скорее, это Бунин не обо всех уважительно отзывался. Ну и что тогда в этой проклятой Западной Европе несправедливо делать? Лучше вернуться в Москву, где ты точно будешь писатель номер один, напишут об этом во всех учебниках, никому ничего доказывать не надо, будешь ходить на встречи с пионерами, а может и пользу по-своему какую-то приносить, потому что до сих пор, я почему все это еще рассказываю, есть защитники Горького, которые рассказывают, что вот уже в середине 30-х годов он преимущественно живет на даче, а рядом дача Сталина. И вот часто они встречаются, один курит папиросы, другой курит трубку, выпивают бутылку вина, и Горький, как по-своему человек-гуманист, что-то Сталину объясняет, и тогда Сталин, задумавшись, отправляет на смерть не 500 человек в этот день, а всего лишь 400. На полном серьезе все это рассказываю, все это я читал. Есть защитники у Максима Горького, как у человека-гуманиста. Поляков, правда, очень не любил, в уста старухи Зергиль вкладывал неприятную прямую речь о том, что это лживый народ. Ну и что тут такого? Дзержинский к тому времени умер и тоже был интернационалист, поэтому, мол, и не страшно. Ну и вот, подбираясь, да, к его смерти, которая должна была быть в конспирологии всегда совершенно неожиданной, у него в мае 34 года скоропостижно и совершенно необъяснимо заболел и умер сын. Но молодой человек. Как такое могло произойти? Ну, понятно, для конспирологов это все заговор, это все Сталин устроил. Но вот это, наверное, Горького по-своему подкосило, потому что он стал уже куда-то редко ездить. Может, мы тоже больше бы отнеслись с пониманием к его личной драме, не дай бог кому-то из нас пережить своих детей, если бы Горький не успел съездить на строительство Беломоро-Балтийского канала, поучаствовать в издании целой книги, поддержать. Это же не просто стройка, это же еще процесс перевоспитания. Ты же приходишь, а тебе показывают. Вот это вот бывшие наши идейные враги, это всякие контрреволюционеры, а теперь вот они и пользу приносят, а вечером в клубе мы им рассказываем про марксизм, они так перевоспитываются. Ну, и вот Солженицын поэтому и говорил, что то, что Горький написал, это, наверное, первая в мире такая ода узаконенному рабству. Такой вот гимн. Как вот здорово, что в Советском Союзе теперь есть рабский труд. По сути, ну вот то, чем Горький занимался, так и получилось. И дальше вот опять мы подбираемся уже в 1936 году. Он умер, потому что он умирал долго и мучительно. Заболел. Но человек не молодой, 68 лет. Но дальше же как получается? Если бы попал бы в какую-то аварию, ну, правда, придумали бы, наверное, что это авария подстроена. А тут что происходит? Приезжают без конца врачи, дают какие-то лекарства, а Горькому все хуже становится. Он умирал почти месяц, реально так долго, что успели к нему все и приехать, и попрощаться. Уже врачи вынесли вердикт, что да, не жилец, да, обречен, да, вот все сошлось. Но при этом как же потом не рассказать, что так врачи специально такое лечение ему все подстроили, организовали. Ну, примерно как и товарища Ленина, еще так все удачно совпало после 1936 года, что самое время начинать уже кровавую волну репрессий, чтобы в застенках НКВД, если тебе скажут, под пытками ты и в убийстве Горького признаешься. Ну вот получилось, что еще вот одна такая конспирологическая смерть, но вот уже очень пригодившаяся Сталину для всех своих репрессий. Но это вот мы закончим все-таки цикл с теми людьми, которых я считаю самостоятельными фигурами и реальными, потому что дальше у нас будет целая плеяда персонажей, которые, оказавшись в окружении Сталина и даже занимая высшие должности, в принципе, ничего из себя не представляли, но занимали высшие посты и для кого-то тоже были вот лидерами советского государства.
Слушайте, а вот тут я вам возражу, потому что, в конце концов, люди из окружения Сталина потом после него унаследовали это государство, и ровно те, про которые говорили, что они совершенно не самостоятельные люди, они оказались вполне себе потом на пьедестале и неспровергателями.
Так
и
это отдельные персонажи, да, это мы про них отдельно будем рассказывать.
Я как раз о том, что люди, которые в окружении вождя кажутся совершенно бесхребетными и ни на что не способными, в ситуации вполне могут оказаться персонажами самостоятельными.
Ну, про них, про всех расскажем, так как мы не будем рассказывать
это
про
у нас Хрущева, все впереди.
А про его окружение, то вот про них, про всех мы тоже расскажем.
А там уж наши зрители, слушатели пусть сами делают выводы о том, кто чего достоин. Давайте посмотрим на фотографии наших сегодняшних героев. Я только единственное, что перед этим напомню, что нам можно и нужно помогать. Смотрите в описании программы, как это делать. Способы самые разные, от самых простых до самых изощренных. Для кого-то они могут показаться простыми. Используйте, кому что больше подходит. Донат в 200-500 рублей нам действительно очень поможет делать эту программу, потому что в конечном итоге из ваших пожертвований складываются те деньги, которые позволяют нам вести и развивать этот канал. Ну и следующие выпуски, конечно, будут тоже записаны с вашим участием, как с вашим же участием, и этот выпуск делается тоже. И большое спасибо всем, кто это участие принял. А сейчас давайте посмотрим на первым номером у нас Григорий Готовский. Вот такой вот красавец. Причем я всегда тоже, с детства для меня загадка, он бритый или лысый?
Ну, тогда и мода была, в числе прочего, бриться наголо. Это придавало какую-то особую брутальность многим, как казалось. И видно такой серьезный, брутальный мужчина. И сейчас бы его, наверное, сравнивали с кем-то, ну, как такой лидер. И сам полевой командир, и лидер, и человек дела. Ну, вот такая разновидность как будто бы Пригожина, что вот если бы он оказался у руля власти, он бы уж точно бы навел порядок, а потом приходить к нему в мавзолей Котовского и горевать там, что вот все-таки погубили товарища Котовского. Но в его случае еще сходится, конечно же, еврейский определенный заговор по имени и фамилии убийцы. И если ты в плену вот этой остаешься большевистской идеологии, что были хорошие большевики, комиссары в пыльных шлемах, то вот Котовский, конечно же, подходит, а посмотришь на фотографию, и тем более подходит, а не какой-то малахольный очкарик. Прошу прощения, Марк.
Ну, я на самом деле, наверное, на роль большевистского лидера не очень подхожу, так что ничего страшного.
Нет, я не приведи Господи.
Ну вот, вот. Давайте продолжим. Кто у нас тут следующий?
Опять брутальный мужчина, Только теперь еще
да,
и...
действительно.
Еще и усатый. А усатость, она тоже подчеркивает такую вот мужественность по-своему. Еще даже более такой реальный лидер, легендарный командарм, потому что Котовский выше комкора, командир корпуса не стал, тут реальный командарм. Товарищ Михаил Фрунзе, победитель Колчака, победитель Врангеля. И вот глава Красной Армии, руководитель, нарком военмор и неожиданная смерть. Ну, конечно, все сходится, потому что именно он, тот самый комиссар в пыльном шлеме, который бы все правильно в Красной Армии организовал, и мы быстро бы покончили испанской Польшей и со всякой финской буржуазией, и уже в Париже помогали бы французским пролетариям. Но вот бездарный товарищ Сталин его специально так подстроил, чтобы убийцы в белых халатах погубили во время операции.
Да, надо сказать, что там ну конспирологические теории рождались уже прямо по горячим следам.
Ну, Фрунзе сразу все это, всем все сразу было ясно.
Да, там только еще же была версия, что это его Троцкий погубил, потому что боялся конкурента.
Да, не то чтобы, скорее вот, потому что Троцкого к тому времени-то уже везде отодвинули, а просто чтобы отомстить, потому что якобы Михаил Фрунзе оказался еще более способным, а не таким интриганом и очки не носил. Ну и все, тогда отомстить. Опять прошу прощения. Это же просто, ну, на советских карикатурах там такой образ контрреволюционера, ну их несколько, но вот очень любили буржуазии, или белый офицер, или меньшевик какой-нибудь обязательно, или монокль, или пенсне. Ну, вот это вот такой важный атрибут. Потому что у пролетария, как правило, это, ну, усатость, пожалуйста, кепка, пожалуйста, красные ленты, косынка, кожанка, ну, вот очки только в крайних случаях.
Только иногда. Монокль обычно у сверху. Буржуазного какого-нибудь деятеля, у члена зарубежной делегации, который обязательно оказывался шпионом. Но давайте посмотрим на следующего нашего персонажа. Тут прям, ох, господи, какой красавец. Так вот и не скажешь, кто это, на Олега Янковского похож.
Ну, это дореволюционная фотография, понятно, да, что это Феликс Дзержинский, франт такой... Когда-то у нас была тема номера в «Дилетанте», даже на обложку поставили, не очень узнаваемый получается персонаж. А вот, тем не менее, мог сходить в фотоателье, сигары в зубах, сфотографироваться, потому что, помимо ссылок, каторги, иногда удавалось оказаться за границей. Ну и почему бы на фотосессию не сходить, а чудом все это, соответственно, сохранилось. Совершенно не похож на пламенного борца, больше похож на человека, и очень жаль, что отказался быть человеком, а решил стать вот этим вот роботом, строителем чудовищного репрессивного механизма, который потом Сталин умело использовал.
Ну, вообще красавец. То есть просто он тут и с папироской в зубах, и полосатый платок, коричневый костюм в полосочку. Ну, в общем, ух, неописуемая красота. Если кто-то нас слушает и не смотрит, то вы многое теряете, потому что вот этот вот прекрасный голубоглазый мужчина в самом расцвете сил, это совершенно не похоже на того изнуренного революцией борца, который может возникнуть при просмотре советских фильмов.
Ну и вот дальше как раз-таки мы уже шагнем в печальную реальность. Умер товарищ Дзержинский от грудной жабы, торжественные пышные похороны. И удивительная история. Гроб с телом Дзержинского несут все те персонажи, про которых мы уже либо рассказывали, либо еще будем говорить. Потому что там и Троцкий, и Каменев, и Рыкова можно разглядеть. Ну, Сталин узнаваем. А спереди еще и товарищ Калинин, которого тоже многие считали вполне себе руководителем советского государства. Но это как раз и есть одна из тех декоративных фигур, которые я анонсировал, будем дальше о нем говорить. Вот когда они все вместе собрались, не до вожди, и один настоящий вождь, которых их всех перебивал или подсидел, или превратил в итоге в посмешище. А в конспирологической теории с кем-то заранее расправился, как с товарищем Дзержинским.
Сейчас я компьютер побежу, и наши слушатели и зрители наконец-то все увидят. Потому что тут действительно, если слева направо перечислять, то здесь и Рыков, и вот человек наклонил голову, к сожалению, может быть, просто рядовой, который помогает нести, не вижу, кто это. Потом Калинин, Троцкий.
Вон там точно есть Каменев.
Каменев виден, да.
Там точно есть Бухарин.
Бухарин, да, Бухарин за спиной, за плечом у Сталина. Там за плечом у Сталина в темном костюме какой-то человек, лицо которого я не могу разглядеть, а за ним виден Бухарин.
Все, в общем, они несут гроб с телом Дзержинского, но мы так в том числе погружаемся в описание фотографий для тех, кто слушает нас в подкасте, а не смотрит.
Нет, ну вот еще, может быть, не все знают ваше его лицо.
Ну, не все так узнаваемые, как Сталин, да, действительно.
Ну а и вот, Троцкий, я бы сказал, еще Троцкий очень узнаваемый здесь.
Такая вот коварная, злодейская по-своему судьба, как она совсем беспощадно с ними обошлась. Ну и, соответственно, перейдем к человеку, который на фронтах не воевал, которому живодерство радости не доставляло, и у которого драма немножко другая. Чего давайте друг другу пожелаем, все-таки оказавшись в пожилом возрасте, сохранить ясность разума, не стать прислужником какого-нибудь диктатора, не дай бог, не сочинять гимны в честь какой-нибудь безумной диктатуры людоедской. Это просто все на наших глазах происходит, когда некогда уважаемые культовые артисты, музыканты, писатели начинают петь песни кровожадному вождю, восхвалять войну, приходят за наградами. К счастью, не все. Есть, конечно, исключения, но как вот остаться в разуме, вот у Горького не получилось. Я специально выбрал здесь в качестве иллюстрации не его личный портрет, а обложку журнала «Огонек», где вот так вот объединился пролетарский писатель, который лично переживал за справедливость, расписывал глубоко и подробно судьбы разных людей, в том числе и людей, которых несправедливо обидели при царской власти, а потом вот оказался прислужником кровожадного диктатора, который вместо крепостного права устроил уже настоящее рабовладение, вернул еще больше назад. И Горький, получается, всему этому не просто потворствовал, а даже умудрялся участвовать еще и в идеологическом оправдании, когда ездил и описывал труд рабов на строительство Беломоро-Балтийского канала.
Да, здесь обложка журнала «Огонек», где действительно Горький чуть-чуть в профиль нарисован, а товарищ Сталин в фас.
И повыше.
Повыше.
Повыше товарищ Сталин должен быть, это важно, чтобы вот
соблюсти. Я бы еще сказал, что так портреты скомбинированы, что Горький вроде как прислушивается к тому, что товарищ Сталин говорит.
Потом там уже в фильме 38-39 год, там уже и Ленин бегает вокруг, Сталин суетится, прислушивается, а только Сталин уже там решает, когда революцию начинать. Поэтому, да, это, к сожалению, все эти эпизоды, даже из фильмов, которые были потом разрешены, поврезали. Поэтому надо смотреть оригинал. А то возьмешь фильмы «Ленин в октябре», а там Сталина и нет. И не поймешь, что это уже цензура 60-х годов. Сколько раз приходилось все переделать, переписывать.
Да, действительно, это все достаточно непросто. У меня дом потерялся, но сейчас я его найду. А тем временем вы пока рассказываете, что же это за такая замечательная
постройка. Ну, могу рассказать, да, по старинной традиции мы для петербуржцев, которые не просто послушали, посмотрели, а потом еще и пошли гулять по родному городу, по какому-то адресу, увидели что-то связанное с рассказом очередного цикла, и здесь надо полюбоваться на дом на Кронверкском проспекте, дом Брасовой, один из таких вот узнаваемых в архитектуре петербургских домов. В начале 20 века петроградская сторона бурно развивалась, жила там респектабельная публика, и вот, как ни удивительно, пролетарский писатель еще до пролетарской революции поселился в этом доме и проживал с перерывами там почти 10 лет. С 1914 года по 1924 год своими наездами к нему сюда в гости приходили и другие писатели, и Бунин сюда приходил, и Шаляпин сюда приходил. Ну и правда, вот как-то пролетарскому писателю Горькому тесновато было в одной квартире, поэтому он здесь снимал сразу две. В сумме у него было 11 комнат. И тогда вот как-то худо-бедно, хоть с трудом, но помещался. При этом как бы не восхищались царские власти, просто там неподалеку музей Кирова, музей-то Кирова в итоге устроили, а музей Горького из его квартир не устроили, там теперь живут другие люди. Ну, наверное, хватило, что пришлось устроить музей Горького в бывшем особняке Рябушинского в Москве, а так бы пришлось бы вообще всю недвижимость позанимать, и негде было бы жить чиновникам советским. Особенно это в случае, если
мне кажется, 11-то комнат выкупить, и причем Коралловский это совсем рядом с центром. То есть,
это же к нему надо было, чтобы приходили из комиссии по уплотнению с товарищем Швондером, потому что у профессора Преображенского было меньше. Он говорил, я хотел бы восьмую, а тут вообще сразу 11. Там бы Швондер в обморок упал. Что ж такое-то происходит? Да, заслуги есть. Мы же не все комнаты будем отбирать, а только половину. Например, вот, не знаю, приходил ли товарищ Вондер к Горькому, но просился явно в этот дом из управления.
Ну, выглядит дом, надо сказать, прекрасно. Если кто представляет себе Петроградскую сторону, она вся строилась примерно в одно и то же время, и на тот момент там были дома по последнему слову коммунальной техники. Очень
да, это был комфортный. Современный дом с паровым отоплением, с водопроводом. А еще бы, где бы еще Горькому селиться? Не ходить же ему в нужник во дворе, как еще в сотнях домов других на другом берегу Невы преимущественно. Это еще раз повторимся, это сравнительно был новый район, Петроградская сторона, только активно стал бурно развиваться с самого конца 19-го и в начале 20 века, но с бешеной скоростью. И Кронверк – это вот бывшая территория, где нельзя было ничего строить, чтобы с Петропавловской крепости все вдаль простреливалось, но это даже за, соответственно, Кронверком. Ну, то есть предкрепостное укрепление, да, и вот именно там, когда получили разрешение, там и были возведены многие прекрасные дома, таким еще полукругом, нетипичная для Петербурга непрямая улица, такая полукольцом, но вот там, будете проходить мимо, и удивитесь, жил человек, который воспевал труд бурлаков, ходил якобы с ними, пытался приобщиться к их жизни, ну, а потом приезжал Петербург и как-то приходил в себя в 11-комнатной квартире, современной.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это очередной выпуск программы «Все так плюс властители» о тех людях, которые были на самом верху, но страну так не возглавили. Сегодня выпуск был необычный, сразу о нескольких героях. Смотрите, обсуждайте, делитесь этой записью, которая вышла на канале «Ищем выход». И мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Пока.
До свидания.
Все так, плюс.